Мы продолжаем изучение Евангелия от Матфея, с 19 главы 1 стиха. «Когда Иисус окончил слова сии, то вышел из Галилеи и пришел в пределы иудейские». То есть он пришел к месту, где Галилея граничила с Иудеей. Он направлялся, по всей видимости, на юг, к Иерусалиму, который находился на территории Иудеи. Итак, он пришел в пределы иудейские, за Иорданскую стороною. За ним последовало много людей, и он исцелил их там. И приступили к нему фарисеи, и, обратите внимание, искушая его, говорили ему. Они хотели испытать Иисуса. Они просто-напросто хотели прижать его к стенке, поймать его на слове. Они подошли к Иисусу и, искушая его, говорили ему, «По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею?» В законе Моисеевом сказано, что если какой-то человек найдет в своей жене что-нибудь противное и по той причине не захочет жить с ней, то тогда он должен дать ей разводное письмо. А что же имелось в виду под словом «противное»? Некоторые иудейские учителя полагали, что противным могло быть все, что не соответствовало вкусам мужа, любая мелочь. Если ваша жена, к примеру, переваривала яйцо, и вместо вашего любимого яйца всмятку она подавала вам яйцо вкрутую, и тогда вы имели полное право сказать ей «Все, с меня хватит, наелся досыта, развод». В этом случае вы должны были дать ей соответствующие бумаги, и она должна была покинуть ваш дом незамедлительно. Она не имела права сказать в свою защиту ни единого слова. Таков был один из вариантов толкования слова «противное». С другой стороны, были и такие учителя, которые придерживались мнения, что под нечистотой здесь подразумевалось исключительно только безнравственное поведение. То есть, если вы, вступив в брак, обнаруживали вдруг, что ваша невеста не девственница, или если она нарушала брачный обет. Вот это и считалось нравственной нечистотой. Какое же из этих учений было ближе к истине? Что на самом деле могло быть веским основанием для развода? Только ли безнравственное поведение или вообще все что угодно? По этому вопросу книжники и фарисеи разошлись во мнениях. Поэтому они приходят к Иисусу с вопросом, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею? Он сказал им в ответ, «Не читали ли вы, что сотворивший вначале...» Обратите внимание на то, о чем напоминает им Иисус. Не о том, что было написано в законе, но о том, что было в самом начале. Сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их. К сожалению, то, что происходит сейчас в мире, совершенно не соответствует тому, что установил Бог. И это ни к чему хорошему не приводит. Мужчины носят женскую одежду, женщины мужскую. Кому-то не нравится тот пол, который он получил по рождению. Кто-то хочет изменить всего себя, чтобы стать каким-то другим человеком. Ох, похоже, что это стало уже какой-то болезнью. Сотворив мужчину и женщину, Бог сказал... «Оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть». Когда мужчина и женщина сочетаются браком, они становятся одной плотью, одним целым. Если понимать это буквально, дословно, то это, конечно, выражается в детях. В них супруги становятся одной плотью. Чтобы зародилась новая жизнь, требуется по 23 хромосомы с каждой стороны. А это удивительно. Поэтому мужчины не имеют никакого права говорить своим женам, например, «Твой ребенок, ты о нем и заботься». Так он ваш в той же степени. В нем ровно половина, 23 ваших хромосомы. Просто диву даешься, когда понимаешь, насколько совершенно все продумано. Итак. Двое станут одной плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. ни разводным письмом, ни как бы то ни было еще. В оригинальном тексте под словом «человек» в данном случае понимается «мужчина». Дело в том, что в то время женщина не имела права даже и заикаться о разводе. Право развода принадлежало только мужчине. Поэтому Бог и говорит: «Того человек да не разлучает». В смысле, что никакой мужчина не имеет права разрушать это. Бог сделал вас одной плотью, и мужчина не вправе разрушать этого и писать разводные письма своей жене. И только давайте не будем заводить разговор, на что имела тогда право женщина, и на что она имеет право сейчас. Это тема отдельного разговора. Итак, они говорят ему. Они, наверное, очень радовались в душе, что он попался-таки на их наживку. Итак, они говорят ему: «Как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею?» Конечно же, они верили, что закон, данный через Моисея, был от Бога. Уж что-что, а закон-то уж точно был богодухновенен. Даже более того, многие из них верили, что, впрочем, можно сказать и о многих наших современниках, что только закон и был единственным богодухновенным словом. Бог через Моисея дал нам закон. Мол, а ты что, значит, не согласен с Богом, что ли? Собственно говоря, этого-то они и добивались. Они хотели уличить его в том, что он учит против закона Моисеева. Мол, вот видишь, Бог же сказал нам в законе, пусть разводятся с женою. А ты говоришь нам, нельзя разводиться. Если Бог сочетал вас, значит, вы не имеете права разрушать это и писать разводные письма. Так ты что, получается, против Бога идешь? Так вот, оказывается, к чему они клонили. Но Иисус отвечает им: «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала...» И опять он обращает внимание на то, что было изначально. «Не было так». Вы заметили, что сперва он сказал: «Сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их». А теперь он обращает их внимание на настоящее положение вещей. «Сначала не было так». По жестокосердию вашему Моисей дал вам закон о разводе. Изначально же все было задумано совсем не так. Бог хотел, чтобы все было совсем по-другому. Но я говорю вам, раньше было Моисей заповедал, а теперь я говорю вам, кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние. Заметьте, что Иисус делает лишь одно исключение. И женится на другой, тот прелюбодействует. И женившийся на разведенной прелюбодействует. Говорят ему ученики его: «Если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться». Иисус говорит, что Бог желает, чтобы каждый человек, если он женится, женился один раз и на всю жизнь. Именно так это было задумано тогда, когда Бог создавал мужчину и женщину. Он хотел, чтобы двое стали одной плотью раз и навсегда, чтобы родившиеся у них дети жили под одной крышей с обоими родителями, чтобы они росли в нормальной семейной обстановке, чтобы они были окружены родительской любовью. Но если этого нет, то и последствия будут соответствующими. Это особенно очевидно в наше время. С ростом числа распадающихся семей растет и кривая преступности, проституции, наркомании и всего остального. Родители разводятся, а страдают от этого дети. Однако Иисус сделал одно исключение – прелюбодеяние. В этом случае правая сторона со спокойной совестью может развестись и вступить в брак еще раз. Итак, развод возможен только в случае, если имело место прелюбодеяние, и ни в каком другом. Ученики были просто шокированы тем, что сказал Иисус, и тем, как Он это сказал. Поэтому Иисус говорит им: «Не все вмещают слово сие, но кому дано». Что же Он имеет в виду? «Ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так». И есть скопцы, которые оскоплены от людей. И есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. К кто может вместить, да вместит. Я, например, не могу быть скопцом, значит, мне незачем им и быть. Я не скопец, не евнух, и не хочу быть им». Тогда приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им, то есть они запрещали родителям приводить детей к Иисусу. Но Иисус сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». И, возложив на них руки, пошел оттуда. Я без особого труда могу представить себе эту картину, как дети теснятся вокруг Иисуса, жмутся к Нему, и как в Его глазах просто светится любовь к ним. А ученики думали, что Его надо защищать от них. Поэтому они и говорили: «О, слушайте, нет, не беспокойте Господа, уведите своих детей». Но Иисус сказал: «Подождите, Петр, отойди в сторонку, пропусти этого ребенка ко мне. Не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». Он возложил на них руки и благословил их. И это замечательно. И вот некто, подойдя, сказал ему: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» В наши дни таких людей хоть отбавляй. Они все ищут, что бы им такого еще сделать, чтобы заслужить или заработать жизнь вечную. Они хотят сами, своими силами добиться Божьего благорасположения, заработать Божье благословение. Мол, молись, и Бог благословит тебя, постись, и Бог благословит тебя, жертвуй побольше, тогда уж Бог точно благословит тебя. Если вы хотите получить благословение, трудитесь для этого. Сколько кругом таких людей! Что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Да ничего вы не можете сделать для этого! Чуть позже Иисус сказал: «Человеком это невозможно. Что бы вы ни делали, никакие ваши дела не могут спасти вас. Не могут! Спасение, жизнь вечная – это дар Божий. О спасении сказано, что оно не от дел, чтобы никто не хвалился». Иисус ответил тому человеку: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». Тот назвал его учителем благим. Иисус же сказал ему в ответ: «Почему ты назвал меня благим? Один только Бог благ». Очевидно, что Иисус хочет сказать этим одно из двух: либо «я не благ», либо «я Бог». Друзья мои, а как по-вашему, что он здесь имеет в виду? На самом деле он просто пытается помочь этому человеку понять, что ему была открыта духовная истина. Он уже очень близок. «Почему ты называешь меня благим?» «Да потому что ты, сам того не осознавая, кое-что обо мне узнал. Так почему же ты называешь меня благим?» Помните, когда Петр сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого?» Иисус ответил ему: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это». Здесь Иисус говорит практически то же самое. «Что ты называешь меня благим? Не кровь и плоть открыли тебе это. Тебе было дано духовное откровение. Ты назвал меня благим, но никто, кроме Бога, не является благим. Ты назвал меня благим потому, что я Бог. Ты признал это. Ты спросил у меня, что тебе нужно сделать, чтобы получить жизнь вечную, такую жизнь, которая есть у меня и которую могу дать только я. Ты сказал, что хочешь иметь такую жизнь, и ты ищешь ответа у меня». Далее Иисус объясняет ему, как это сделать. «Прежде всего, осознай, кто я такой. Почему ты назвал меня благим? Никто ведь не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему: «Какие?» Иисус же сказал: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя». Обратите внимание, что он перечисляет заповеди только со второй скрижали и ни слова не говорит о взаимоотношениях человека с Богом. Он не вспоминает здесь о первых четырех заповедях. «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения. Не поклоняйся им и не служи им. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. Помни день субботний, чтобы святить его». Ни об одной из этих заповедей, которые касаются взаимоотношений Бога и человека, он здесь не вспоминает. Он говорит только о взаимоотношениях с другими людьми. Этот человек был, по всей видимости, хорошо знаком с тем, что такое хорошо и что такое плохо. Он хотел сделать что-нибудь доброе, чтобы заслужить вечную жизнь. Он привык так жить и так думать. Он всегда делал только доброе. И вот Иисус напоминает ему эти заповеди, в которых говорится о взаимоотношениях с другими людьми. Но, выслушав его, юноша говорит ему: «Все это сохранил я от юности моей. Чего еще недостает мне?» Перед нами человек, у которого, казалось бы, есть все. Он богат, образован, у него хорошие взаимоотношения с другими людьми. Всю свою жизнь он старается делать всем одно только добро. Однако он понимает, что ему чего-то недостает в жизни. «У меня нет того, что есть у тебя. Что же это такое?» Он хорошо осознает, что богатство и хорошая репутация, хорошие поступки – это еще не все. Должно быть что-то еще, и этого чего-то у него пока что нет. «Чего еще недостает мне?» Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною». Иисус, по сути, говорит ему следующее: «Если хочешь быть совершенным, приходи и следуй за мной». Все, что сказано помимо этого, не несет в себе какого-то большого духовного значения. Все остальное касалось лишь его частной жизни. И это вовсе не значит, что если мы хотим иметь жизнь вечную, то нам теперь нужно всем продать все, что у нас есть, и раздавать это нищим. В ранней церкви пытались было сделать нечто подобное. Но этот эксперимент закончился провалом. Финансовый кризис, личные драмы. Тогда церковь только-только начинала делать свои первые шаги. И люди были настолько воодушевлены тем, что происходило, они с такой верой ожидали скорого возвращения Господа, что многие из них, легко, не задумываясь, продавали то, что имели, а вырученные деньги приносили и отдавали апостолам. Среди таких людей были муж и жена, Анания и Сапфира. Они наряду со всеми продали свое имущество, но принесли только часть из того, что выручили за него. Видя это, Петр сказал: «Анания, для чего ты положил в сердце твоем солгать Духу Святому? Ты солгал не человеком, а Богу. Чем ты владел, не твое ли было? И приобретенное продажею не в твоей ли власти находилось? Иначе говоря, никто ведь не заставлял тебя продавать имущество, а когда ты продал его, никто не заставлял тебя приносить сюда деньги. Зачем же ты притворяешься, как будто ты принес все? Ты хочешь обмануть Бога?» Ананию и его жену Сапфиру постигла печальная участь. Но вовсе не потому, что они отдали не все, а потому, Петр ясно об этом говорит здесь, что они пошли на обман, несмотря на то, что знали, что от них никто не требовал того, чтобы они продавали свое имущество и целиком отдали все деньги. Никто никого не принуждал этого делать. Люди делали это по собственной инициативе. Говоря «пойди, продай имение твое и раздай нищим», Иисус вовсе не выставляет это как абсолютное универсальное требование, обязательное к выполнению всеми, кто хочет наследовать жизнь вечную. Единственное требование, которое выдвигает Иисус, это «приходи и следуй за Мною». Чтобы иметь жизнь вечную, вы должны следовать за Христом, другого пути нет. И Он обязательно покажет вам то, что удерживает вас от следования за Ним. В случае с этим молодым человеком, его главным препятствием было его богатство. Оно было его Богом. Но Иисус сказал, «Не можете служить Богу и Маммоне. Никто не может служить двум господам. Если кто-то или что-то стало для вас Богом, и это что-то целиком и полностью контролирует вашу жизнь, держит вас в абсолютной зависимости, значит, вам надо избавиться от этого, чего бы это ни стоило и что бы это ни было. Пусть на престол вашей жизни воссядет истинный Бог». Иисус сказал, «Приходи и следуй за Мной. Почему ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог». Ты назвал Меня благим, потому что ты признал, что Я Бог. Теперь следуй за Мной. Избавься от всех своих лже-богов. Избавься от этих пустых и ничего не стоящих идолов. Следуй за Мной, за истинным и живым Богом. Очень важно видеть эту разницу. Потому что, к сожалению, на земле живет немало людей, которые считают, что верующие должны распродавать все свое имущество и раздавать его бедным. Но это совсем не так. Это не было повелением, обращенным ко всем. Господь повелел лишь следующее – «Приходи и следуй за Мной». Иисус – путь к совершенству, к полноте. Он – путь в вечную жизнь. Без Него у вас не может быть настоящей жизни. Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Он опечалился, потому что был богат. Иисус же сказал ученикам Своим, «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное». И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали, «Так кто же может спастись?» А Иисус, воззрев, сказал им, «Человеком это невозможно, Богу же все возможно». Если вам когда-нибудь доведется побывать в Израиле, и вы попадете на экскурсию в храм Рождества Христова, там вам непременно покажут небольшие воротца, которые находятся под основным входом в эту церковь, и расскажут, что во времена Иисуса их называли «игольными ушами». Вам расскажут, что такие воротца были устроены во всех городских воротах. Чтобы провести через них верблюда, его нужно было сначала полностью развьючить, потом заставить опуститься на колени, а затем двое человек должны были толкать его сзади, а один тащить спереди. Вам скажут, что как раз об этих-то воротцах якобы и говорил Иисус. Ой, вы знаете, меня поражает, что тем самым сторонники такого мнения заставляют вас думать, что если поднатужиться как следует, чуть-чуть поднапрячься и попыхтеть, то все-таки можно спасти самого себя. Многим, конечно, очень хотелось бы, чтобы вы так и думали. Однако Иисус утверждает совершенно обратное. Он говорит здесь вовсе не о каких-то воротцах, через которые, если сильно постараться, все-таки можно протиснуться. Иисус здесь в буквальном смысле имеет в виду игольные уши, то есть ушко иголки, через которое вы можете, если захотите, попробовать провести верблюда. Вот чем объясняется такая реакция учеников. Кто же тогда может спастись? Заметьте, что сказал в ответ Иисус. «Человеком это невозможно. Запомните это. Он не сказал, ну, мол, еще чуток потрудись, приложи побольше старания, слушай, попотей хоть еще чуть-чуть. Давай, не сдавайся, выложись полностью, и ты спасешь себя. Нет. Нет, друзья мои, нет. Он сказал, человеком это невозможно. Человек не может спасти самого себя, даже с помощью своих друзей. Даже если он очень хороший человек, делами не спасется никто. Ни один человек не может заслужить или заработать вечную жизнь. Жизнь вечная – это дар Божий, это чудо, которое Бог совершает в нашем сердце и жизни. И хотя человеком это невозможно, Богу все возможно. В Его силах спасти даже вас. Бог сделал это невозможное возможным и спас нас. Всегда помните, что человеку это невозможно, каким бы хорошим и правильным он ни был. Делами не проложишь себе дорогу в рай. Вы должны просто, как дитя, прийти ко Христу, обратиться к Нему и довериться Ему. Тогда Петр, отвечая, сказал ему, «Вот мы оставили все и последовали за тобою. Что же будет нам?» «Ох, этот извечный вопрос! А что мне за это будет? Я буду самым первым, да? Я буду самым лучшим?» Иисус же сказал им, «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною в покибытии, то есть в измененном, обновленном мире, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых». Когда Иоанн попал на небеса, он увидел там престол Божий. Вокруг него стояли 24 престола, на которых восседали 24 старца. Многие считают, что эти 24 старца являются представителями церкви. Если это так, тогда 12 из них, несомненно, апостолы. В таком толковании, разумеется, есть свои недостатки, но оно не лишено смысла. Как бы то ни было, Иисус сказал им, что они будут сидеть на 12 престолах и судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит... Вы сказали, что оставили все, чтобы следовать за мною. Так вот, всякий, кто оставит дома, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени моего. Если вы решили следовать за мной, а ваша жена не захотела разделить с вами ваши решимости, тогда, как сказал Павел, если неверующий хочет развестись, пусть разводится. Итак, всякий, кто оставит все это ради меня, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную. Бог не только воздаст вам во 100 крат, но и дарует вам жизнь вечную. Многие же будут первые последними. Я думаю, что Иисус говорит эти слова непосредственно о народе израильском, потому что им первым надлежало услышать благую весть. Апостол Павел писал, «Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину, сначала иудеям, а потом язычникам». Иисус обещал верующим, что они будут судить 12 колен Израилевых. Почему? Да потому что эти 12 колен отвергли Христа. Воистину, многие первые будут последними, и последние, то есть язычники, первыми. В том царстве, которое установит Иисус, мы будем с Ним одним целым. Вместе с Ним мы навеки будем сонаследниками этого славного Царства Божьего. Да, мы последними услышали благую весть, но зато у нас, у уверовавших во Христа, будет особое положение в Его Царстве. У верующих, где нет уже ни эллина, ни иудея, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Мы абсолютно новый народ. Мы новое творение во Христе Иисусе. Мы новое творение, новый народ. Мы уже не русские, не американцы, не немцы, не французы. Мы христиане. Мы совершенно новый народ и больше не принадлежим к тем этническим группам, из которых мы вышли. Мы все одно во Христе и принадлежим к чему-то совершенно новому. Уже нельзя нам сослаться на свой горячий кавказский темперамент. Тот кавказский темперамент умер тогда же, когда умер и наш ветхий человек, и мы стали христианами. Во Христе вы все новая тварь. Вы новое творение, вы новый народ в Господе нашем Иисусе Христе. Итак, друзья мои, многие же будут первые последними и последние первыми. Да благословит вас Господь! Ходите в Его Духе и пребывайте в Нем.